говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» продолжим разговор о главных литературных событиях нулевых годов. На одно из первых мест в списке самых важных книг, появившихся на русском языке в эти годы, я без малейших сомнений поставил бы «Перехваченные письма» Анатолия Вишневского. Роман «Коллаж», так определяет автор жанр этой книги. Это действительно коллаж, преимущественно из документов, сохранившихся в архиве дворянского рода Татищевых. Центральная фигура – Николай Татищев, офицер, поселившийся после поражения Белой армии во Франции. Николай Татищев сохранил рукописи поэта Бориса Поплавского. Мы узнаем историю их дружбы, но это лишь один из фрагментов большого полотна, потому что главный герой этой книги – 20 век, со всеми его событиями и всеми трагедиями, с революциями, войнами, концлагерями. Я прочитал книгу Анатолия Вишневского, когда она впервые вышла в 2000 году. Сейчас прочитал второе дополненное издание, совершенно ничего не зная об авторе. Его голос мы слышим очень редко. После вступительного слова он как бы уходит со сцены, дает возможность героям рассказывать о себе. Сейчас у нас есть возможность услышать автора. Анатолий Вишневский, гость радиожурнала «Поверх барьеров». Анатолий Григорьевич, я думаю, многие читатели вашей книги подумают, что ее автор, видимо, живет во Франции, он профессиональный архивист или историк, или литературовед. Но это не так. Вы доктор экономических наук и возглавляете Институт демографии в Москве. Расскажите, пожалуйста, как появилась эта книга, как вы получили доступ к архивам Татищевых, как возник замысел собрать из этих документов роман?
Тут особых секретов нет, просто я знаком через свою жену, которая родилась во Франции, была с детства знакома с братьями Татищевыми, детьми Николая Татищева. Потом семья моей жены вернулась в Советский Союз, но потом они возобновили знакомство и дружбу. И, к сожалению, Степан Татищев, который сам собирался заняться разборкой этих архивов, рано умер. А он был специалист по русскому языку, он был дипломат французский, который работал в России одно время. Он мог это сделать. Его брат физик, далек от этого и хуже знает русский язык, поэтому он не мог разобраться в этих рукописных, огромных, в общем-то, по объему архивах. И он попросил меня их посмотреть. Когда я это увидел, я понял, что там бесценные сокровища. Причем не только фактического, так сказать, плана, а вот которые позволяют судить и писать о характерах людей, людей незаурядных очень, на фоне и тоже совсем незаурядной эпохи. Поэтому просто было бы непростительно не воспользоваться этой возможностью.
Но сами архивы находились во Франции. Вы работали с ними во Франции?
Да, я работал с ними в основном во Франции. Ну, кое-что там я потом ксерокопировал и дорабатывал уже здесь. То есть у меня уже образовался свой собственный архив. Ну, я кое-что использовал из изданных, ведь Николай Татищев печатался. Есть несколько книг, которые вышли во Франции на русском языке. Вот я все это использовал в качестве сырья. Но потом там добавился еще архив и Декарской, художницы известной. В общем, очень много было материала. По сути, уже стало архивом двух семей, с которыми я работал. И плюс, может быть, самая ценная часть всего этого корпуса материалов – это дневники Бориса Поплавского. Он их постоянно вел, ежедневно, поэтому это очень большой объем. Конечно, я использовал только малую часть. Они сейчас в разрозненном состоянии. Часть находится в Литературном музее в Москве, а часть еще остается во Франции.
Вы фактически построили дом без единого гвоздя. Примечания осветителя, авторские примечания минимальные, только там, где без них совсем уж не обойтись. У вас наверняка 100 раз возникало желание здесь что-то пояснить, тут добавить сноску, тут что-то рассказать от себя. Почему вы всегда себя сдерживали?
Ну, вы знаете, ведь вот мои персонажи, ну, некоторые, во всяком случае, они блестяще владели пером. У Поплавского замечательный стиль, замечательный русский язык, причем не в литературных произведениях, а вот даже в дневниках. У него какое-то было чувство языка необыкновенное. Ну, это записи часто очень небрежные, но туда влезать со своими комментариями бессмысленно и не нужно. То же самое относится и к Николаю Татищеву. Да и все они, в общем, писали, и там чувствуется стиль и характер этих людей. Мне кажется, не было необходимости никакой мне туда вмешиваться. Я даже во втором издании чуть-чуть подсократил свои и без того небольшие комментарии. Важно было предоставить слово этим людям, которые жили, это история, которая тянулась почти 100 лет. Ну что можно добавить там к письмам из тюрьмы, например? Их там сотни были, это была уже советская тюрьма, но первые годы гражданской войны еще можно было оттуда что-то писать. Мне кажется, что ценность этих материалов, этих документов, которыми я пользовался, такова, что они не нуждались в каких-то дополнительных комментариях. Единственное, о чем можно пожалеть, что еще не все использовано и изучено даже. Там вот, мне кажется, очень большую ценность представляют дневники Елизаветы Алексеевны Нарышкиной. Это придворная дама, очень высокопоставленная, имевшая свои апартаменты в Зимнем дворце и всегда бывшая с царской семьей. И потом, когда ей удалось выехать из Советской России, она вела дневник на французском языке. Ну, частично я использовал эти материалы, но мне кажется, что это могло бы заинтересовать историков. Она очень трезво судила о том, что происходило. У нее там очень интересные замечания по поводу иммиграции, причем по поводу отношений между членами царской семьи и так далее. Это мало кто мог такие комментарии делать. Она это очень трезво об этом писала. Может быть, когда-нибудь историки доберутся до этих дневников, они существуют.
Я поясню для наших слушателей, что ваша книга открывается письмами из советских тюрем, в которых находились члены семьи Татищевых, арестованные большевиками. Давайте поговорим о Николае Татищеве. В его судьбе ведь много загадочных романтических эпизодов, честно, его попытка спасти царскую семью.
Там действительно какая-то загадочная история, как он получил возможность уехать. И там содержится намек такой, что даже какая-то поддержка была со стороны власть имущих людей, может быть, не самых больших. Даже там много еще такого недосказано. Но действительно вот есть такая там линия, что он пытался принять участие в освобождении царской семьи, которая тогда находилась в Тобольске, но это не удалось. Вот такое-то там можно прочесть. А дописывать я, конечно, тут домысливать ничего не хотел. Кстати, есть неопубликованный рассказ Николая Татищева, в котором он как бы восстанавливает этот такой внутренний монолог императрицы по пути в Тобольск. Называется «Жезл и посох».
И есть неопубликованный роман «Сны о жестокости», отрывки из которого вы приводите в своей книге. И довольно необычная книга для своего времени.
Но он не дописан, он не окончен. Я постарался из него взять то, что было наиболее интересным. Но там ведь очень сложные были и семейные отношения его. После того, как жена его, Дина, умерла, у него как бы какой-то стержень выпал. У меня война еще началась в 1940 году, она умерла. И он не возвращался к этому роману. Он потом только некоторые фрагменты опубликовал в виде отдельных рассказов. А сам роман остался незаконченным.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Анатолий Вишневский, автор романа-коллажа «Перехваченные письма». Из воспоминаний Ирины Голицыной, сестры Николая Татищева.
В ночь с 3 на 4 сентября 1923 года я была арестована и помещена в тюрьму ГПУ на Лубянке. Дело было так. Уже за полночь раздался громкий стук в дверь с черного хода. Кто-то открыл, и вошли 3 или 4 сотрудника ГПУ. Даже не постучав, они вломились в нашу комнату, первую по коридору, как раз в тот момент, когда я начала раздеваться. На листочке, который один из них держал в руке, было написано мое имя. Увидав меня, они, кажется, удивились, я выглядела такой маленькой, подумали, не ошибка ли это, и стали спрашивать, сколько мне лет, и нет ли в доме кого-либо другого с таким же именем, но узнав, что мне 23 года, приказали собираться. Тогда мне казалось, что заключение сделает из меня героиню, и я надеялась не упустить случай сказать им все, что я о них думаю. Возможность представилась мне очень скоро, во время первого допроса. Меня спросили, как я отношусь к Советскому Союзу. Знать о нем ничего не желаю, пока ваше презренное правительство находится у власти, ответила я. А на вопрос, хотела ли бы я сменить правительство, правительства, сказала, что вовсе и не считаю его правительством, а шайкой бандитов, захвативших власть. И что бы вы сделали с ними, будь ваша воля? Повесила бы многих из них на ближайшем фонаре. Отлично, произнес следователь с холодной улыбкой. Все это будет записано, и мы продолжим следствие, как и положено. Проходили дни, похожие друг на друга. Лучшим из них была пятница, когда я получала небольшую весточку из дома, несколько строчек, написанных маминым почерком, и передачу, смену белья и немного еды, печенье, булочки, немного сыра. Шла третья неделя моего одиночного заключения, когда меня вновь вызвали к следователю. Он сразу же задал вопрос, который меня озадачил. «Кто такая мадам Сухотина, и почему она так интересуется вами и делает запросы о вас?» Я, думая, что это еще одна из его хитростей, сказала, что никогда не слышала этого имени. Он был удивлен и настаивал, что я должна ее знать. Ваша мать приходила с ней, вы наверняка ее знаете. Тогда я сообразила, что мама нашла кого-то, кто мог нам помочь, и поняла, кто это мог быть. «О!» — воскликнула я. «Вы не совсем верно произнесли ее имя. Конечно, я знаю ее. Это дочь великого писателя графа Льва Толстого». «Да, это она», — сказал он с удовлетворением. «Она сказала, что никогда не встречалась с вами, но хорошо знает вашу семью. Мы пообещали ей выпустить вас в ближайшее время, но придется подождать еще несколько дней. Скоро октябрьские праздники, и мы будем очень заняты. Мы высоко ценим Толстого, а такие люди, как его дочь, оказывают большую помощь в нашей борьбе во имя всего человечества. Мы стараемся помогать друг другу». После этой небольшой проповеди я почувствовала, что близка к освобождению. И в самом деле, через несколько дней я вернулась домой. Мама была счастлива. Все остальные члены нашей семьи тоже. Только тетя Нина была немного сердита на меня и сказала, что я не должна была говорить там то, что я говорила. Оказывается, они все знали. Через несколько дней мы с мамой пошли к Татьяне Львовне Сухотиной, чтобы поблагодарить ее. Она тоже встретила меня неодобрительным взглядом и погрозила пальцем, давая понять, что мои откровения в ГПУ никому не принесли бы добра.
Получив возможность уехать из Советского Союза, она оказалась семьей в Англии. Там она написала книгу воспоминаний, которая была издана на английском языке. И вот я использовал эту книгу довольно широко. Поэтому там не только письма. И, кстати, это очень интересно, потому что один источник проверяется другим. И там все время так. Там об одних и тех же событиях пишут разные люди, причем они все писали это в таких документах, не предназначенных для широкого пользования, в письмах, в дневниках.
Давайте расскажем нашим слушателям эту историю, как Ирине Голицыной с мужем удалось уехать из Советской России.
Да, это необычная история, потому что они находились в полном смысле под колпаком ГПУ, и на них все время оказывали давление, чтобы они стучали на свое окружение. Они были в ссылке в Перми. Но в это время удалось выехать их матери. Отца Татищевых расстреляли через год после того, как его арестовали. Его арестовали как заложника после покушения на Ленина. Их арестовали обоих, и отца Дмитрия, и Николая Дмитриевича, его сына, который тогда был молодым человеком, еще недавно окончившим военное училище. Их обоих арестовали, но потом, там тоже очень интересная история, как матери Вере Анатольевне Татищевой, дочери этой самой Нарышкиной, удалось, там вообще не очень понятно, такая загадочная история, в которой каким-то образом задействована Стасова, известная большевичка. Сам Николай Татищев считал, что Горький помог, но так или иначе его выпустили из тюрьмы. И он потом какое-то время даже служил в Красной Армии, потом перебежал к Белым. А отца расстреляли. Неожиданно для него и для всех. Они надеялись, что все-таки как-то обойдется, его расстреляли. Так вот, Веру Анатольевну потом выпустили из Советского Союза. Она воспользовалась тем, что тут отмечали широко в 25-м году столетие со дня восстания декабристов. У нее там среди предков были декабристы. И она обратилась чуть ли не в Генеральную прокуратуру. В общем, ей разрешили выехать и воссоединиться с матерью, которая уже тогда жила в Париже. А она там вышла каким-то образом на окружение Гинденбурга, тогдашнего канцлера германского, у которого были родственники Голицыны. И Хотя на самом деле этот Голицын, муж Ирины, не был его родственником в полном смысле слова. Им удалось как-то, в общем, убедить Гинденбурга, что это его родственник. И Гинденбург обратился к Сталину с просьбой разрешить выехать ему из Советского Союза. Сталин в это время искал контактов с Германией и не хотел портить отношения. В то же время он не был настолько гуманным, чтобы позволить выехать. Поэтому он пообещал Гинденбургу, ну, наверное, не лично, но как-то там по каким-то каналам, что он предоставит эту возможность, но на Голицына и вот на всю эту семью стали оказывать давление, чтобы они добровольно отказались. Всячески и лаской, и угрозами пытались их понудить отказаться от этого плана. А он проявил достаточную стойкость и категорически настаивал на том, чтобы его выпустили, как-то сумел связаться с немецким посольством, и в конце концов их выпустили вот по такому как бы исключительному случаю, что Сталин не хотел портить отношения с Германией тогда. И они вот выехали всей семьей из Перми, их пытались, даже когда они уже из Перми в поезде ехали, пытались запугать и как-то заставить вернуться. Это все очень хорошо описано у Ирины в этих воспоминаниях, где видно, в каком напряжении они жили, и как они до последней минуты, пока они не пересекли границу, опасались, что их так и не выпустят.
Ну, еще один центр вашего повествования – это судьба Бориса Поплавского. Мы недавно говорили в нашей программе «Поверх барьеров» о только что вышедшем в издательстве «Гелия» сборнике неопубликованных стихотворений Поплавского, видимо, тоже из архивов Татищевых. И речь зашла о неточности современного восприятия Поплавского, о том, что неизвестны его тексты начала 20-х годов, автоматические стихи, которые только сейчас начинают публиковаться, что Николай Татищев, кстати, произвольно редактировал его тексты, которые готовил к публикации. Анатолий Григорьевич, расскажите, пожалуйста, о своем знакомстве с Поплавским. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной. Мне кажется, нужно быть очень молодым человеком, чтобы любить и понимать Поплавского.
Ну, я совсем не молод. Понимаете, в данном случае меня все-таки интересовал Поплавский даже не как поэт, а как человек, как характер. Вы знаете, ведь эта книга вышла на французском языке тоже, и редактор, который редактировал французский перевод, она мне сказала, подумай только, какой характер необычный. И я бы сказал, очень какой-то русский характер. Это мне трудно представить себе француза такого или англичанина. Это сочетание каких-то черт, которые мне представляются очень русскими, при том, что он был человек сложный, очень непростой, и для себя непростой. Там упоминается его стихотворение «Мальчик смотрит белый пароходик» и так далее. После того, как книга вышла, я обнаружил, что есть песня Вертинского на эти слова. И даже у нас она была на пластинке, которая была издана в Советском Союзе, причем там перепутаны инициалы Поплавского. То есть Поплавский был совершенно неизвестен. Там написано Ю. Поплавский, это было его отчество, а он Борис Юлианович.
Мальчик смотрит белый пароход, уплывает вдаль по горизонту, несмотря на ясную погоду, раскрывает дыма черный зонт.
Он, конечно, был очень поэт оригинальный, что редко бывает. У него был свой голос и своя интонация. Но, наверное, все-таки он не до конца реализовался как поэт. Ну, он и умер молодым, и жизнь у него была очень нелегкая. Но, повторяю, для меня вот было интересно, собственно, вот он как характер, как человек, который очень самоотверженно был предан своему, ну, если хотите, призванию, как он его понимал. А он себя считал то философом, то таким каким-то мыслителем.
Мистиком, да?
Ну, не только. У него иногда очень трезвые мысли говорят, что даже Бердяев как-то был знаком с ним немного и говорил, что у него есть такое философское дарование. Он иногда впадал в какие-то такие мистические впечатления, вот он без конца там медитировал, но его многие размышления, ну, в том числе и приведенные в книге, очень трезвые, очень, я бы сказал, современные. Он был очень проницательный в чем-то человек. Видимо, это какой-то такой у него был дар, не то чтобы ясновидение, это, конечно, слишком, но Вот проницательность поэта была. Я бы не сказал, что он был таким уж мистиком, хотя у него там много есть словесно-мистического. А мне кажется, что он был ближе к реальности, чем он сам даже иногда думал о себе или как ему казалось. Его характеристики людей бывают очень верными, да и событий.
Вы приводите несколько публикаций о его гибели, в них много противоречий. Вообще, бесконечное количество легенд за эти годы возникло. У вас есть какой-то окончательный ответ на вопрос о том, что это было? Трагическая случайность, самоубийство или убийство?
Скорее всего, все-таки это была случайность. Это не было самоубийство. Хотя, вот я читал работу одного канадского специалиста по Поплавскому, который пытался его представить, что он жил по образцу вот французских поэтов, у которых самоубийство входило как бы в представление о том, каким должен быть вообще жизненный путь поэта. Но все-таки мне кажется, что это был несчастный случай. Я там попытался собрать разные свидетельства, может быть, не все, но все-таки людей, которые его знали, ну, в том числе той же Иды Карской, которую его очень хорошо знала. И они говорят, что нет, он был человек творческий и всегда был полон всяких планов, а житейские всякие неурядицы его не могли заставить вот уйти из жизни. Я к этой версии склоняюсь, что все-таки это был несчастный случай. Но несчастный случай этот был тоже в его характере. Всякие эскапады, то там он нюхал кокаин, то он общался с непонятными людьми. Так что вот это могло произойти. Уверенности нет, но думаю, что это все-таки был несчастный случай.
А на парне размышляет ангел, он стоит на самом видном месте. Знает он, что капитан из Англии не вернется никогда к небесе. Погибший пароходик, где под ним цветы несет река. И моя душа, смеясь, уходит по песку в костюме моряка.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Разговор с Анатолием Вишневским, автором книги «Перехваченные письма», продолжим после рекламы и выпуска новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Россия и Белоруссия заключили соглашение об условиях поставок нефти, сообщил в среду вице-премьер российского правительства Игорь Сечин на встрече с президентом Дмитрием Медведевым. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала власти России уважать свободу СМИ и гарантировать безопасность работы журналистов. Московская хельсинская группа, Центр Мемориала и Движение за права человека в среду заявили, что поддержат митинг оппозиции в защиту конституционных прав граждан, намеченный на 31 января. В Назрановском районе Ингушетии в среду в результате обстрела ранено 4 сотрудников милиции. В Польше на месте бывшего нацистского лагеря смерти в Освенциме в среду прошли памятные церемонии, приуроченные к 65-й годовщине освобождения узников лагеря советскими войсками. В 2005 году ООН объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Экстремистская группировка «Исламское государство Ирак», связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавние взрывы у отелей в Багдаде, в результате которых погибли около 40 человек. В Давосе, Швейцария, в среду открылся 40-й Всемирный экономический форум. В нем участвуют политики, бизнесмены и экономисты из почти 70 стран. В Дагестане в среду совершено покушение на заместителя главы парламента республики Николая Алчиева. Он не пострадал. Суд в Москве в среду отклонил ходатайство адвокатов, потерпевших по делу майора Евсюкова, о вызове в качестве свидетеля главы МВД России Рашида Нургалиева. Инфляция в России с начала 2010 года составила 1,7%, сообщил в среду Росстат.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Мы продолжаем разговор с Анатолием Вишневским, автором романа коллажа «Перехваченные письма». Анатолий Григорьевич, меня очень заинтересовали страницы, посвященные Наталье Столяровой, подруге Бориса Поплавского. У нас были общие знакомые, я много слышал о ее судьбе, а вы, возможно, были с ней знакомы.
Я не был с ней знаком, но когда уже книга вышла, даже среди моих знакомых оказались люди, которые были с ней знакомы, причем она тоже была ведь очень необычным человеком и не до конца понятным. Вот я приложил документы о том, что в 20-е годы она была связана с РГПУ. Я не знаю, например, знал ли об этом Солженицын, об этих страницах ее биографии. У нее тоже была очень необычная судьба, и очень интересно ее отношение с Поплавским, который был в нее влюблен и подозревал, что что-то там происходит, и у нее есть какая-то часть жизни, к которой он не имеет доступа. Он подозревал, что там есть какой-то другой мужчина. А судя по всему, это был не мужчина, это были ее вот политические занятия, связанные с...
С ОГПУ.
Да, что у нее была какая-то закрытая сторона жизни, и поскольку она вообще уехала внезапно почти что из Франции, возможно, это было связано с похищением генерала Кутепова. В общем, это было вынужденное, по-моему, отъезд, и они расстались. И потом есть воспоминания ее о Поплавском, но видно, что она Поплавского-то как раз не очень понимала, любила, ну, не знаю, любила, не любила, это другой вопрос. Понимаете, ей, наверное, казалось, что ее вот эта политическая деятельность важнее, чем личные какие-то взаимоотношения, и, видимо, она им не придавала такого значения. А для Поплавского это было очень важно, потому что он-то и погиб, я думаю, потому что он остался как бы один. Он потерял всех женщин, с которыми он был связан. Дина, которая была долгое время его подругой, которая потом вышла замуж за Николая Татищева, его, видимо, очень хорошо понимала, какие-то детские черты его характера, и опекала его. Но в это время получилось так, что уехала Наталья Столярова в Советский Союз, а у Дины родился ребенок, вот тот самый Степан Татищев, который потом стал дипломатом, о котором там тоже довольно много рассказывается, который передавал материалы Солженицына на Запад.
Передавал с помощью Натальи Столяровой, то есть она возникает в этой истории, и тоже возникает ее тайная политическая жизнь, но уже с другим знаком в Советском Союзе в 70-е годы.
Ну, я вот сейчас договорю про Поплавского. Ну, и у Дин был маленький ребенок, ему было несколько месяцев, и она тоже не могла, потому что хотя Поплавский уже как бы, они с ним расстались, она вышла замуж за Татищева, и он был увлечен Натальей Столяровой, но все равно он приходил к ней, когда у него были трудные душевные минуты, и она его утешала и как-то ему помогала. Но тут она оказалась с новорожденным ребенком, и ей было не до него. И вот в это время он как раз и погиб. Видимо, все-таки был человек, как вот она ему говорила, Дина, она его считала ребенком, который нуждается в опеке. Он, видимо, и был таким по каким-то чертам своего характера. В других вещах он был очень зрелым, а в чем-то, в каких-то житейских вещах, он не вынес какого-то вот такого одиночества. Ну, по крайней мере, вот моя версия такая.
Дневник Бориса Поплавского. Из записей июля 1930 года. «Гуляю и думаю, дохожу до покоя, до полного самоискупления. Тема «По ту сторону возмездия и наказания». Даже счастье любви есть препятствие, если его искать. Сегодня с утра рассматривал символы Таро. Сейчас придет Дина, и мы будем переписывать стихи для книги. Дина страдала, бедная, святая.
Ничего, главное раскаяние, мужество, мужество и мужество, молчание. Ужасно страдаю от разговоров, даже с милыми людьми, от карт, от игр. Гордость и величественность. Нужно быть во что бы то ни стало смелым, то есть трагическим. Был в последних новостях и говорил с Ладинским насчет моих страданий о стихах. Потом изумительно интересно гулял среди пассажей около Порт-Сен-Мартен и по средневековой Рю-де-Вениз. Вчера был тяжелый грозовой день, но необыкновенное закатное состояние и мужественное смиренное шествие по Рю-де-Ла-Глассьер, светлые остановившиеся облака над 22 Рю-Бару, мужество. «Святая Ольга, все Ольги именинницы», — говорит папа энергичным голосом, моя посуду. «Святой человек. С утра была смута и тяжесть в голове. В бане безумно устал. Лихорадочно писал роман. Безумная нервность, не знаю почему. Все очень-очень высоко, хотя ничего не видно, и в переутомлении еле работаю. Все не знаю, отдыхать ли. Надо как-то проснуться, а то на вершине какой-то сумрак на меня спускается. Среди солнечного дня все стало темно и рассветно. Не нахожу себе метафизического места. Одно знаю, больше радоваться нельзя. Нужно страдать и плакать, пока во всем мире останется хотя бы еще один, кто плачет». Вчера во вторник целый день читал и спал, в солнечном озере каком-то, видел оккультные и эротические сны. Вечером медитировал упорно, но без блеска, читал Гегеля, ночью гулял с Диной, корил ее за молчание. В конце светло разговорился о логике, смотрел звезды и молился на улице. Кто знает, может быть, она мне суждена как свидетель и утешитель, а я так долго ни во что ее не ставил. Какое огромное впечатление произвели на нее карты Таро. Потом редакция, тревога о современных записках. Иванов ругал мои стихи. Шел в закате долго-долго через Санте. Было светло и тайно. В пятницу работал. Был на докладе Вейдля. Не имел успеха, но познакомился с Берберовой. Красивая и милая золотая бабочка на розовой кофточке. Все они дураки. После высокой туманной недели, когда все было за облаками, и я не находил себе метафизического места, теперь новая неделя в огромных темных иллюминациях, хотя и без серьезной работы. Только читаю, но много, хотя все чепуху. Черные, потому что никто не имеет права радоваться до конца мира, а наоборот, вся задача в том, чтобы углубляться, ввинчиваться в сознание боли Христовой и в ответственность за нее. Сегодня у меня страх. Прочел тяжелую и правильную книгу «У фонаря». Подумал, что где-то в глубине, в России, среди большевиков, может быть, высокая религиозная атмосфера. Дина близка и, пожалуй, сладка даже, хотя зря у нас такие фамильярные отношения. Вчера ссорился с Диной, высоко медитировал на улице глубокой ночью. После отступа, который не хочет для номера второго моей требухи, высоко медитировал около метро Сен-Жак. Потом под дождем один играл в стрелу. Мило ссорились с Диной. Я сказал ей, что считаю себя святым, но отрицал осень и уход. В воскресенье 27-го работал и медитировал вечером. Все у Карских. Из записей августа 30-го года. Страшный пустой день. Обнаружил в зубе огромную дырку. Совсем инвалид. Спал много днем, а сейчас слаб, грязен, не брит, ботинки не завязаны. Читал свои тетради. Сколько боли. Сомневаюсь теперь в своих философских способностях. «Светлое лето. Ищу название для книги. Оно должно было бы говорить о жалости и бесконечном. Солнце судьбы, ангелы ада. Вчера думал, такой труд, легче деньги зарабатывать. Страшная тоска была вчера, но все же медитация, как и в четверг, хотя в четверг день почти пропал, да и совсем весь пропал. Видел странный паровоз посредине бульвара, молился. Вчера сомневался во всем». Вытащил Дину в синема для мальчишек. Кончилась ужасной сценой до 2,5, со слезами, дракой, оторванными пуговицами. Безумно корили друг друга, но и безумно любили. Светлый-светлый человек Дина, чистый, небесный. Я так люблю ее.
Говорит «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Анатолий Вишневский, автор романа коллажа «Перехваченные письма».
Там очень есть интересные письма Натальи Столяровой, первой из Советского Союза, потому что вначале она была очень увлечена тем, что здесь происходило. 30-е годы, пока это не кончилось для нее фатально, она не оказалась в ГУЛАГе.
А в 70-е годы она встретилась со Степаном Татищевым, французским дипломатом, сыном Николая, да, друга Бориса,
да,
Попавского.
Вот мне удалось там найти несколько, но это мало очень, но все-таки ее писем из Советского Союза, и в частности вот Киди, карской сестре Дины, она там в этих письмах спрашивает о нем как о ребенке, который только что появился на свет. А потом она же стала секретаршей Эренбурга, потому что она училась с дочерью Эренбурга во Франции, знала ее. Но это Солженицын, не Димков, обо всем этом рассказывает. Но вот когда Степан оказался здесь в качестве дипломата, то, конечно, она как-то с ним связалась. Мы не установили один из каналов, по которому шли рукописи Солженицына на Запад и вообще его контакты.
А Солженицын знал о вашей работе?
Я не знаком был ни с ним, ни с Натальей Дмитриевной, но все-таки перед тем, как издать, я попросил через там посредство мемориала, поскольку там ведь опубликованы и их письма частично. Это были, может быть, единственные авторы писем, которые еще были живы, у кого надо было спросить разрешение. И поэтому я попросил показать и спросить, не будет ли они возражать против этой публикации. Ну и Наталья Дмитриевна передала, что она не возражает. У этой книги, когда она вышла, еще был жив Алек Гинзбург. Там он бегло упоминается. Ну, в общем, он ее очень хорошо знал, и Наталью Столярову, и Солженицына, и всех. Он успел ее прочесть. Мы с ним говорили об этом. Говорили, кстати, о Столяровой, и с ним, и с Ариной Гинзбург.
Александр Солженицын. «Невидимки». Весной 1962 года, схитрив, и невинная хитрость и решительность «все ее», передала мне Наталья Ивановна через Копелева, что нечто важное должна мне сообщить, а просто хотела познакомиться. Я довольно нехотя позвонил ей по оренбурговскому телефону, как она предложила. Наталья Ивановна тут же настойчиво пригласила меня в квартиру Оренбурга. Я пришел. Оренбург оказался ни при чем и за границей, но сидели мы в его кабинете. Разговор наш сразу обминул литературные темы, стал по-зечески прост. С установившимся между нами сочувствием виделись мы мельком раза два, существенного не добавилось, но доверие у меня к ней укрепилось. Вдруг как-то через годок Н.И. со своими друзьями приехала в свою старую Рязань, заглянула ко мне. И почему-то в этот мимолетный миг, еще не побуждаемый никакой неотложностью, еще Хрущев был у власти, еще какая-то дряхлая защита у меня, а все же не миновать когда-то передавать микрофильмы на Запад, я толчком так почувствовал, отвел Н.И. в сторону и спросил, не возьмется ли она когда-нибудь такую штуку осуществить? И, ничуть не поколеблясь, не задумавшись, с бестрепетной своей легкостью сразу ответила «да», только чтобы не знал никто. Капсула пленки у меня была уже готова к отправке, да не было срочности, и пути не было, попытки не удавались. Но когда в октябре 64-го свергли Хрущева, меня припекло. Известие застало меня в Рязани. На другой день я уже был у Н.И. в Москве и спрашивал, можно ли, когда. Отличали всегда Наталью Ивановну быстрота решений и счастливая рука. Неоспоримое легкое счастье сопутствовало многим ее даже легкомысленным начинаниям, какие я тоже наблюдал. А может быть, не легкое счастье, а какая-то непобедимость в поведении, когда она решалась. Так и тут. Сразу же подвернулся и случай. Сын Леонида Андреева, живущий в Женеве, где и сестра Н.И., они знакомы, как раз гостил в Москве. Она назначила мне приехать в Москву снова, к концу октября. К этому дню уже поговорила с Вадимом Леонидовичем, и вечером у себя в комнатушке, в коммунальной квартире, в Малодемитовском переулке дала нам встретиться. Они брались увозить взрывную капсулу, все, написанную мною за 18 лет, от первых непримиримых лагерных стихотворений до круга. Этот вечер тогда казался мне величайшим моментом всей жизни, что грезилось еще в ссылке, что мнилось прыжком смертным и в жизни единственным. И неужели вот так просто сбывается вся полная мечта моей жизни, и я останусь теперь со свободными руками, осмелевший, независимый? Вся остальная жизнь будет уже легче, как бы с горки. И дар такой принесла мне Наталья Ивановна, Ева, как я стал ее вскоре зашифрованно называть.
На волнах. правах свободы продолжаем разговор с Анатолием Вишневским, автором романа «Перехваченные письма». Анатолий Григорьевич, наверное, было немало откликов после выхода вашей книги от читателей, которые знали кого-то из героев и хотели что-то дополнить.
Было интересно, например, что у Поплавского детей не было, но у него был брат Всеволод, и у него были дети, есть сейчас внуки. И они мне потом сказали, я с ними познакомился потом уже, и они сказали, что они из моей книги узнали о Борисе то, чего они не знали, потому что хотя семейный миф существовал, что был Борис, известный поэт и все, но поскольку они живут во Франции, для них русская поэзия не самое главное, то они мало что знали. И вот они очень много узнали из моей книги о нем. Это мне говорила его внучатая племянница. Были еще интересные встречи. Например, там во втором издании в основном были дополнения, относящиеся к периоду войны. Там описывается история семьи Карских. Ему удалось выехать в свободную зону Франции во время войны и как-то спастись, потому что это была еврейская семья. Но там упоминается семья моих друзей, которая была депортирована в Освенцим и погибла. И осталась только дочь Майя, которая училась там в другом месте. Есть ее письма, есть потрясающее, с моей точки зрения, тоже письмо. Ее брат тоже был арестован, оказался в лагере, но сначала там был перевалочный лагерь в Дранси. И есть его письмо к ней из Дранси. Можно было написать одну открытку или одно письмо. И вот он написал несколько слов, уже понимая, чем это все кончится. И вот он писал, но причем в таком, если можно так сказать, в таком случае ироническом ключе. Он описывал, там, в каких условиях они живут. Так вот, несколько лет назад я познакомился с этой Майей, которая единственная из этой семьи выжила. Дело в том, что и их увезли в одном автобусе, и это видел Николай Татищев, значит, сестру его жены Бетти, которая после смерти Димы занималась с детьми, и мать этой Майи. И они были в одном автобусе, он пишет, что они сидели там возле полицейского участка, потому что французы их арестовывали, и мальчик маленький был доволен, что он поедет на машине сейчас, их везли в лагерь. Там же, кстати, в этом же автобусе, по-моему, сидела мать известного из эмиграции поэта Гингера. В общем, если так вдуматься, это, конечно, колоссальная информация, причем она всегда индивидуальна. Это жизнь и судьбы людей, это рассуждения людей. Очень интересные, мне кажется, там рассуждения эмигрантов. В общем, там разные были эмигранты. Некоторые из них были эмигрантами даже не из России, а из Румынии, но русскоязычные. Как они вообще видели Советский Союз, как менялось отношение в разные эпохи, в разные стороны, как во время войны они все ожидали, как будут развиваться события на фронтах, как мальчик этот Мишель Карский свое передает отношение к России в военных времен, тогда, когда они скрывались там в свободной зоне. В общем, уйма всего.
Я бы сказал, что одна из главных особенностей вашей книги – то, что вы показываете русский 20 век глазами русских людей, но глазами не советских людей. Это большая редкость.
Да, в основном-то это люди из эмиграции или какое-то время живших в России, в Советском Союзе, но не ставших советскими людьми, вот как Ирина Голицына, например. Интересно, как они думали о России, это тоже не всегда совпадает с какими-то клише, потому что были люди, искавшие каких-то объяснений, оправданий тому, что происходило в Советском Союзе. А были такие, которые все понимали. Вот Дина, в частности, Шрайбман, жена там размышляет о том, что происходило в Советском Союзе, но тоже не на уровне просто каких-то бытовых деталей. И она не принимает ту философию переделки человека. Тут же еще очень интересный есть персонаж, который как-то немножко в тени. Это вторая сестра Николая Татищева, которая осталась в Советском Союзе и здесь жила. И я знал людей, которые у нее здесь в Москве брали у нее уроки иностранных языков.
И была до смерти напугана, судя по ее письмам.
Она, конечно, была напугана, как мы все, скажем так, не будем ни в кого бросать камень, но она еще и была в общем-то, в каком-то смысле правоверным советским человеком. Вот ее письма, когда там она с восторгом пишет о полетах космонавтов, причем она их называет даже не по фамилиям, а по именам, она в отличие от Ирины, и я потом узнавал еще, вот мне Борис рассказывал, что отец, то есть вот Николай Татищев, это были две его сестры, он высоко ценил, ну, с детских еще времен, Елизавету, которая осталась, и не слишком высоко, ну, в интеллектуальном плане, Ирину. Но Ирина продемонстрировала необыкновенную стойкость вообще вот во всех жизненных передрягах. Ее несколько раз арестовывали, она сидела, но она не признавалась, ни в чем не сознавалась, ни не соглашалась ни на какое сотрудничество. А Елизавета, наоборот, она здесь как бы как-то вписалась. Она была в такой советской обертке, и эта обертка ей не мешала. Вот она очень тоже типичный, мне кажется, представитель интересных, там, в письмах, в личных.
Но я решил, что эти письма предназначены прежде всего для глаз цензора, ведь она понимала, что любое письмо, направленное во Францию, тем более иммигранту, в начале 60-х годов будет прочитано.
Конечно, я тоже понимаю, что это, наверное, она имела в виду. Но все-таки было не только это. И есть рассказ у Татищева, в котором он описывает ее приезд во Францию в группе туристов. Это вымышленно. Но он показывает там, как он ее видел. Мне кажется, он видел ее правильно. То есть они не нашли общего языка. Хотя в детстве они были очень близки. Вот это его проницательность тоже удивительно, потому что он как раз это очень верно описал. Кем она стала, не только она, вот как кем мы все стали и были. Вот так он это описывает, без всякого там осуждения, но видно, что общего языка не найти.
Николай Татищев о поездке в Россию, 1973 год. Вот, наконец, река Котрасль. Лодки, купальщики. Она вливается в широкую Волгу, и здесь стоит Ярославль. Мы катимся по набережной до Стрелки и снова назад. Я узнаю каждый дом. Вот в этом жил гимназист Соболев. Мы собирались у него по субботам, говорили о литературе и немного о политике. После чая пели хором эмигрантскую песню, завезенную из Швейцарии. Из страны-страны далекой, с Волги матушки широкой, ради вольного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда». Несколько раз проезжаем мимо нашего старого дома, превращенного в музей. Внутри все перестроено. Ни одного коридора, только большие залы с картинами. За окном знакомый вид на Волгу. Это все, что осталось от моей комнаты. Здесь я жил 6 лет перед революцией. Учился в гимназии, зимой ходил на лыжах, летом рисовал с натуры церкви, которых было несколько десятков, может быть, около сотни. Сейчас действует только одна в пригороде Коровники. Как эта страна была задумчива и тиха до наших грозных событий. Чудно гудели колокола над перелесками и полями. Деревня в моем детстве уже меньше верила в рай или в чудотворные иконы. «Обману приходит конец», — говорили нашим слугам деревенские парни. «Когда старики помрут, мы закроем все церкви». Это было еще до 17-го года. Потом парни сами стали стариками, как тот, которого мы утром подвозили, бывший герой Красной Армии. Он шел за 30 верст помолиться перед смертью в еще не раскулаченную церковь. После Японской войны лакей Александр, зная, что я не передам это в гостиной, учил меня так. «Когда человек умирает, из него, как из коровы, выходит пар, и больше ничего». Никакой души нет, ни наказаний, ни награды на том свете. Это нас оболванивает, чтобы мы на вас работали, не покладая рук. Но и в городах церковь и все, что с ней связано, не принималось всерьез. В гимназии учитель литературы советовал Достоевского читать, раз это входит в программу, но не слишком верить всяким кликушам и ханжам. Сейчас старая погодка продолжается на новый лад. Уважается прежнее то, что превратилось в запретный плод. Комедия нашей жизни, в которой все притворяются, и зрители, и актеры. Деньги и власть перешли в другие руки, но в основном все те же дремотные видения.
Я очень горжусь. Там есть письма бывшей прислуги Нарышкиной. Понимаете, это была безграмотная крестьянка, которая, когда все поменялось, она вернулась в деревню, и она пишет, ну, видно, что она в своей жизни немного писала, катастрофические ошибки там у нее и все, пишет такие преданные письма этой Елизавете Алексеевне, но она описывает там несколькими штрихами жизни деревню, в которой она тогда жила, до этого 20-е годы еще, и это тоже, по-моему, очень яркий такой штрих, вот она уж точно ни на кого не рассчитывала, когда писала свои письма, я ни о ком не думала. И вот эти письма я нашел. Вот надо тут поблагодарить всех этих людей, что они сохранили все. Письма Николая из тюрьмы существуют в 2 вариантах. Есть оригиналы, это такие открытки, густо исписанные там карандашом, так что трудно разобрать. И есть тетрадка, в которой его мать, Вера Алексеевна, эти все письма переписала сына своего. И эта тетрадка тоже сохранилась. Ну, а кроме того, там, может быть, даже больше сотни писем, потому что Дмитрий Татищев сидел год примерно в тюрьме, и каждый день почти он писал письма. Сначала удавалось передавать через каких-то людей обслугу этой самой тюрьмы, а потом там их всех заменили, и уже стало невозможно. Пришлось только вот дозволенные. На письмах на этих стоят штампы, что это проверенные. На всех открытых стоят штампы тюрьмы.
Огромное количество материалов, и, наверное, велик соблазн продолжить эту работу. Вы не готовите третье расширенное издание вашей книги?
И второе, это было для меня неожиданно. Ну, просто я получил доступ тогда к архивам Карской, там оказалась масса писем, и тоже очень интересных. Вот времен войны, там появляется тема преследования евреев во Франции. Ну, и преследования, и помощи им, потому что, значит, в каких-то случаях там их-то и выдавали, но очень часто, вот они там жили в деревне, и он говорит, что было две такие семьи, за долгое время не было даже никакой мысли, что их кто-то может выдать. Там вот эти вот все трагические события, кто был арестован, кто прошел через Дранси и погиб, что думали они тогда. Там есть очень интересное свидетельство того, что они не понимали, что их отправляли в лагеря смерти, и они рассуждают, что вот уже там точно известно, что через полгода они приедут, или там, что там сносное питание в этих местах заключения, когда они уже давно были в газовых камерах, понимаете, это тоже все показывает реалии того времени. Вообще, с моей точки зрения, главное достоинство, но я не себя хвалю, а вот этих реальных авторов, тут очень высокая степень достоверности. Именно поэтому я никак не вмешивался, чтобы не спугнуть эту достоверность, которая в любом традиционном художественном произведении, даже когда оно строится на документах, очень часто присутствует, понимаете, свой вымысел, свое желание вывести. Вот я старался так построить эту книгу, чтобы не было никакой изначальной заданности, что вот мы выйдем на такой результат или какую-то мораль из этого извлечем. Мораль извлечь можно, но для этого надо все прочесть, и это мораль жизни, а не мораль каких-то идей, которые кому-то кажутся правильными, кому-то нет. Вот это так я старался это строить.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу по книге Анатолия Вишневского «Перехваченные письма». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. What the Iranian regime must understand. Cairo
right now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками 1,5-литровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно. На копейки живешь вообще. Ну как во время войны писались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.